Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы все в том же составе. В этой программе Максим Кузахметов, петербургский историк. Я Виталий Дымарский. И продолжаем про Николая Первого вспоминать и рассказывать. Николая Первого как представитель династии Романовых, который является, так сказать, героем всего нашего цикла. Итак, Николай Первый. Мы в истории этого нашего российского правителя дошли до 1830-31 годов, до польского восстания. И в прошлой программе мы успели вам рассказать о том, что, собственно говоря, была возможность, что называется, не то чтобы договориться, но найти некий компромисс, да, и попытаться, во всяком случае, договориться. Но если я правильно понял, Николай от этого отказался, и события начали принимать такой более радикальный воинственный вид.
Да, это правда. Николай I отверг вообще какие бы то ни были переговоры, когда прибыла польская делегация. И мы напомним, что все, чего хотели поляки, это соблюдение прежних договоренностей. Речи о независимости, об отделении Польши от Российской империи не шло. Даже первые решения самопровозглашенного временного правительства были от имени как будто бы подданных Николая I. Но, тем не менее, Николай I, этот человек, не только что не гибкий, не просто упрямый, а крайне ограниченный, сам спровоцировал все дальнейшие кровопролитные события, которые в итоге тоже никакой проблемы-то не решили. Ну, напомним, да, Николай I фактически изгнал польскую делегацию, сообщив, что если он что и готов пообещать, то только амнистию, если все встанут на колени и будут вымаливать пощады, но не более. Ну и когда эта делегация вернулась в Варшаву ни с чем, стало понятно, что дальше только вооруженное сопротивление. Тем более, что да, в таких случаях всегда верх берут радикалы, которые говорят, вот видите, вот с кем мы общаемся, ведь бесполезно все, на что вы рассчитывали. И времени у них было, в принципе, достаточно. Еще раз тоже повторимся, мы об этом уже говорили. Вообще Николай I оказался совершенно не готов к событиям, которые начались в царстве польском. Почему-то он был абсолютно уверен, что у нас все под контролем. Тем более, что там сидит старший брат Константин, у которого все вроде бы даже неплохо. Который, еще раз напомним, женился на полячке, к радости, наверное, местного общества, эту Польшу полюбил. Только почему-то, когда вспыхнуло восстание, быстро устранился от решения всех этих проблем, а этот человек был не тусоватый, а очень даже решительный. Но, как он потом говорил, а я в этой драке Николая с его польскими подданными участвовать не хочу. То есть вообще какая-то уникальная позиция. Так вот, Николай I обратился к своему проверенному, надежному фельдмаршалу Ивану Дибичу, и все это задание такое простое и понятное. Надо идти во взбунтовавшуюся нашу окраину, где бунтовщики, смутьяны, мятежники посмели выступить против законного государя и навести там порядок. Ну, мы уже не раз упоминали, вот слово «порядок» для Николая было ключевым. Не понимая, не погружаясь в суть проблемы, где бы что ни было, навести порядок. Ну и вот как показывали дальнейшие события, вот это восстание было не последним в Польше. То есть никакие проблемы, конечно же, не решились. Крови утопили, проходит некоторое время, и восстание кровавое с размахом вспыхивает вновь. Ну так вот, но одно дело Дибич бодро взял под козырек и пообещал одним стремительным ударом разогнать смутьяну, а другое дело реальность, потому что восстание-то началось в конце осени 1830 года, дальше зимние месяцы, это значит холода, оттепели, распутятся, армия разбросана достаточно далеко, и только вот опять ограниченность Николая, который был ослеплен победами сначала над Персией, потом над Турцией, а тут опять-таки с кем мы воюем? С какими-то негодяями, тем более, что поначалу казалось, что это тоже что-то наподобие восстания декабристов, когда это какие-то поручики там воду мутят, вон к нам же приезжали аристократы, просили по-хорошему договориться. Так сейчас мы вот, когда приведем туда 100-тысячную армию, вот по-хорошему и будет договоренность. Тут вот все на колени и падут. Ну, а дальше начинается цепочка, ну, если не недоразумений, то все так удачно не сложилось, как обещала Дибич. Во всяком случае, сходу разгромить, разогнать восставших, конечно же, не получилось. Ну, для начала тоже любопытное событие. Николай I же тоже спровоцировал поляков, да, на эти радикальные меры. И польский сейм на своем собрании официально провозглашает, что больше у них Николай I не царь. Больше он у них не монарх, не правитель, не король, как там его некоторые называли. И более того, в будущем государственном устройстве Польши, которая, как всем казалось, ничего другого, кроме королевства, все равно придумать невозможно, династии Романовых, а это же главные герои нашего повествования, да, не место на польском троне. Вот кто угодно, только не эти злые, ограниченные, вредные Романовы. Ну, там, опять-таки, все же это... Николай после этого еще больше только может разозлиться. Понятно, что никакого компромисса уже невозможно. Но и у поляков тоже, вот, чтобы мы понимали, единства не было за все время восстания никогда. То есть там все боевые генералы, которые принимали участие в этом восстании, а это тоже вот как на подбор. Кто не польский генерал, то воевал у Наполеона еще там, 20 лет назад. Еще даже до вторжения в Россию. Потом воевал в России. Потом воевал вплоть до 815 года. Они почти все такие, то есть опытные, смелые люди. И тем не менее, и у них между собой бесконечные противоречия. Мы уже рассказывали, там даже были генералы, которые просто остались верны своей присяге, их драматическая судьба. Ну так вот, одним из первых командующих был Хлопицкий, популярный, талантливо способный генерал. Ну как реалист, когда переговоры сорвались, вот он, например, человек понимает, что мы не сможем выстоять против всей империи, тем более, что нам рассчитывать на чью-либо помощь не приходится. И еще раз напомним, что тоже важно понимать, мы говорим Польша, а это все герцогство Варшавское, царство Польское, это все сравнительно небольшой регион вокруг Варшавы. Значительные части Польши находятся в составе Австрии и в составе Пруссии. Кстати, тоже любопытный эпизод. Николай I сразу обратился в том числе за помощью к своему, как он считал, близкому другу, надежному союзнику, прусскому королю. Давайте, как во времена моей бабушки Екатерины, с трех сторон вторгнемся в это гнездо бунтовщиков, наведем там порядок, поставим их на место, всем будет только лучше. Но ошибся. Все тоже напоминает, Николай I ошибся. Как дипломат никогда, не то что гибкостью не отличался, а даже каким-то элементарным разумом. Очень напоминает нашу нынешнюю позицию, потому что Николай I в конце концов перессорился со всеми. Как мы сейчас в такой же изоляции? Если вот есть какой-то сомнительный союзник, то почему-то только в Венесуэле, и то такое бездарное чудище. Ну так вот, а что припомнил прусский король? До 815 года Варшава вообще-то после всех разделов, после третьего раздела Польши, была в составе Пруссии. И только под давлением Александра I зачем-то эту Варшаву пришлось передать в состав России. Ну и что это вдруг прусаки должны теперь за эту Варшаву переживать? Но потом Николай I это тоже все припомнил, всю эту свою обиду прусскому королю, лишившись, по сути, последнего союзника, который еще хоть как-то мог бы его поддержать. В общем, одни остались и поляки, которым не на кого было рассчитывать, но и Николай I тоже должен был направить в Польшу все свои части, все свои соединения, разбросанные по огромной территории. Поездов-то еще не было, хоть железную дорогу и стали строить при Николае I, но тогда... Даже близко еще не было ничего подобного, только пешком. А в условиях, о которых мы говорим, зима, да, и периодической распутицы, это все затягивалось, особенно если надо идти с обозами, с артиллерией, и даже на месяц. Ну, в общем, Хлопицкий, о котором вы упоминали, отказался от верховного командования, потому что я не беру на себя ответственность. Но, тем не менее, вот рядовым в армию пойду, вот буду защищать независимость Родины, как простой солдат, в младшем каком-то офицерском звании. И вместо Хлопицкого, там было много генералов, которые воевали при Наполеоне, тоже уникальная ситуация, стал представитель знаменитой династии Радзивиллов Михаил Радзивилл, который служил и у Костюшка, и у Наполеона, и он тоже оказался, кстати, не последним польским командующим. Но это вот всегда повод для таких насмешек с российской стороны, что поляки как только... Два поляка, три мнения. Но тем не менее, вот у поляков подразумевалось какое-то обсуждение, какая-то демократия, тут же собирать сейм. А вот у русских кто-то избрать монарха, если не собирается Вселенский собор, не Вселенский собор, собирается только для того, чтобы монарха назначить, а дальше пусть он сам все и решает. Ну так вот, Дидыч вторгается в феврале в Польшу, и тут же, вот, как я уже говорил, на территорию, собственно, внутренней Польши, проблемы. Все не так просто. Русская армия с трудом готова. Надо же не просто войти в Польшу, надо обеспечить армию продовольствием. Надо, чтобы были под рукой боеприпасы. Начинаются проблемы, и несмотря на то, что фельдмаршал Дибич Забалканский, ну, полководец, безусловно, талантливый, обещал одним ударом, а первое же вот боевое столкновение под Сточиком и случается, ну, как мини-катастрофа. Там, правда, это действительно скорее даже стычка, а не серьезное сражение.
Но Дибича там еще не было, да?
Да, это середина февраля 1831 года, потому что одно дело противостоять туркам или персам вдвое меньшим числом, но тут вот, когда около 2000 русских и 4000 поляков, то русские части оказались обращены в бегство. Вот такая мини-катастрофа. Какой там шок был в Петербурге и лично у Николая I от того, что произошло. Там командовал Федор Гейсмар этим подразделением. Там, кстати, как на подбор, все сплошь немецкие фамилии. И Дибич немец, и Гейсмар немец, хоть и Федор. Ну, понятно, что все это при приеме на русскую службу.
Гейсмар хотел Розен тоже немец? Розен тоже немец, да?
Да. Гейсмар хотел застрелиться, но тут уже как-то спохватились, в том числе и Николай I, что можно, ну, не то чтобы кровью искупить, давайте дальше действовать. И через несколько дней состоялось уже более серьезное сражение. Кстати, с тех пор русское командование не экспериментировало, и практически все серьезные битвы, все серьезные сражения приходили при численном превосходстве русской армии. Так вот, это уже одно из главных сражений, битва при Горхове, когда 56-тысячный польский корпус сражался против 72 тысяч русских солдат. И битва отличалась невероятным кровопролитием. Причем в атаку, в контратаку, водили своих солдат и Хлопицкий, хотя он уже не был номинальным командующим, и Дибич на каком-то этапе тоже лично возглавил атаку. Потому что ничего не получалось. Ни одна, ни другая сторона не могли обратить друг друга в бегство, не могли надежно захватить позиции. И потери в итоге после битвы оказались огромны с обеих сторон. То есть был убит каждый пятый. Хотя там есть какие-то разночтения. И тоже вот такой любопытный парадокс, что когда, ну как, наступила темнота, да, боевые действия активные прекращаются. Но надо как-то сообщить своему командованию, что же произошло. И обе стороны, и русская, и польская, посылают победные реляции. Неприятель побежден, победа наша. Несмотря на то, что поляки все-таки вынуждены были отступить, но через некоторое время и Дибич тоже не решился идти дальше, потому что потери огромные, продовольствия не хватает, и тоже в итоге вынужден был отойти от занимаемых позиций. Там, кстати, на этом месте, ну так как, опять такая тоже имперская традиция, раз вот к нам поступил в Петербург отчет, что это славная победа, там же памятник в итоге был во времена Царской империи установлен, но понятно, что поляки потом его разломали. Что в Польше происходит? Тоже любопытно. Раздосадованное польское правительство, как так? Обещано, что победа, а почему-то следует отступление. Значит, и Хлопицкий не годится, и Радзивилл не годится, значит, новый командующий, Скрижинский Ян. И тоже служил Наполеона, тоже боевой генерал. Ну, там такой был запас у поляков этих боевых генералов. Тоже любопытная судьба у этого человека, потому что впоследствии он какое-то время командовал вооруженными силами Бельгии. Представляете, вот бельгийцы оказались не готовы к тому, чтобы накопить генералов к моменту обретения независимости. И тут вот, когда Скрижинский оказался не у дел, вот он стал командующим бельгийской армией. Ну так вот, но Дибич объяснял, почему он не может идти дальше на штурм Варшавы. У него нет осадной артиллерии. Время года все еще, конец февраля, не способствует энергичным боевым действиям. Надо подготовиться. А в то же время недооценили опять поляков. То есть не только не получилось какого-то решительного удара, а поляки в это время начинают контрнаступать. Ну, пассивная оборона, она же всегда чревата тем, что отдаешь инициативу сопернику. И пока русские, по сути, бездействовали, поляки хотели, чтобы восстание выплеснулось за пределы Варшавского царства, польского царства, да, Варшавского герцогства, дальше привлечь на свою сторону литовцев, привлечь на свою сторону жителей Подолья, Волыни, в идеале там Западной Белоруссии, частично им это удавалось. И они смогли опять нанести несколько чувствительных поражений русским войскам, ну тоже как бы правильная стратегия, ведь Дибич разместил свою армию на некоторое время на зимние квартиры, чтобы привести в порядок, а это значит, они не сконцентрированы в одном месте, а находятся на обширной территории. И там рассеяны части того же Гейсмара вторично. Ну, кстати, потом он все-таки сумел заслужить доверие царя. Вот на первом этапе сплошные неудачи. Еще одно поражение, и тоже генерал фон Розен, как на подбор. Но это все прибалтийские немцы. В общем, полякам как будто бы сопутствует успех. И надо что-то предпринимать, что-то делать дальше, потому что наступает уже весна, а начинается в это время подъем патриотических настроений уже в Литве. А оттуда части русские переброшены как будто бы под командование Дипича в Польшу. То есть в Литве наших войск нет. Подъем на Волыни начинается. Бунтовщики захватывают некоторые города. Но там, правда, тоже надо оговориться. Всем этим руководили в основном представители шляхты, да, дворян. И тут вот все это впоследствии именно Николая I и озлобило. Тоже были такие любопытные у него впечатления от того, что произошло, что от шляхты зло, а народ польский, он просто там одурманен шляхтой, поэтому там впоследствии, удивительное дело, польским крестьянам были даны такие привилегии и послабления, о которых русские не мечтали. Только чтобы они свою шляхту не слушались. Это вот, кстати, началось все как раз с Литвы, потому что напуганный, что сейчас восстание перекинется в литовские владения, да еще, не дай бог, тут уже по соседству начинаются восточные Белоруссии, тут уже совсем рядом исконно русские земли. Сколько недалеко была обещана крестьянам амнистия, которые оказались в войсках восставших, а вот представителям шляхты, наоборот, только суровое наказание, если они не отдумаются. Амнистия на них не распространяется, только преследование и конфискация имений. Это частично, кстати, подействовало, потому что в Польше не приходило тоже в голову польским дворянам, шляхте, обещать своим крестьянам освобождение, равные права, с чего бы это вдруг. И дальше русским удалось взять под контроль Вильнюс. И тоже такая, как это первый раз получалось, у кого как столица, тот и побеждает. Все это действовало везде, кроме случая почему-то с Москвой. Потому что как только русские вошли в Варшаву, так как будто бы восстание и прекратилось. А вот старшему брату Николая I, а может и Николаю I тоже, было бы и не жалко Москвы. Сожгут, так пусть сожгут. Ничего страшного, велика Россия, есть куда отступать. Там вот есть в этой истории в Литве один любопытный персонаж, я бы упомянул. Это такая знаменитая Эмилия Пляктер, которая нравится до сих пор, упоминается не просто как национальная героиня, как девушка-легенда Жанна д'Арк, и литовцами, потому что ее партизанский отряд был на территории Литвы, и поляками, потому что как будто бы наши, и белорусами, потому что по происхождению она как будто бы из Западной Белоруссии, хотя это все не очевидно, но не будем там с ними со всеми спорить. Она еще умерла молодой в 25 лет от болезни, и дальше все обросло такими легендами, как вот только при ее приближении русские сразу разбегались, хотя, конечно, вот не ходила она в штыковые атаки. Ну, девушка, красавица.
Ну, да. Но это всегда существует такого рода военные легенды.
Очень всем нравится. И феминисткам она потом нравилась, что вот девушка, а не побоялась. В итоге царские войска смогли достаточно быстро все-таки навести относительный порядок в Минской губернии. То есть вот так вот серьезно не выплеснулось восстание далеко за пределы от царства польского.
Смотрите, Максим, давайте мы, куда оно все-таки выплеснулось, мы продолжим тогда через несколько минут после выпуска новостей.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. Рассказывать о польском восстании. Мы еще в прошлую субботу об этом начали говорить. В эту продолжаем. И вот мы дошли до того момента уже, когда начались, собственно говоря, военные действия между вполне солидными армиями польской и русской. Я бы даже сказал, что это больше похоже уже не на восстание, а просто на войну русско-польскую.
Да, участвуют, по сути, регулярные части, потому что со стороны поляков офицерство почти сплошь кадровое, которое до этого воевало, особенно те, кто дослужился до генералов, еще на стороне Наполеона, то есть это люди с огромным опытом. А если там и есть добровольцы, то вдохновение у поляков было необыкновенное. Подъем поначалу, особенно после первых побед, был очень велик. И все это, ну, несмотря на то, что впоследствии там упоминалось, что вот и крестьяне там, это, кстати, все тоже советская власть любила упоминать, потому что важно же было, да, вот в теории марксистской классовой борьбы постоянно припоминать действия простого народа. Но как раз-таки простой народ там серьезной роли не играл. Так вот, новое несчастье обрушилось на русскую армию, которая и одним ударом не смогла добиться приведения Польши к покорности, потому что в войсках вспыхнула холера весной 1830 года. Но мы рассказывали в предыдущих передачах про эти холерные бунты, которые прокатились примерно в это же время по России с драматическим последствием. Даже в Петербурге был холерный бунт. Но здесь-то надо останавливать боевые действия, надо устраивать карантины. Количество больных каждый день там идет на тысячи. А в то же время поляки бесчинствуют. Надо что-то предпринимать. Ну вот, там, немного забегая вперед, эта же холера имела драматические последствия, эта эпидемия, в том числе и для наместника царства польского Константина Павловича, старшего брата, мы рассказывали, он умер, правда, летом 1931 года в Витебске. Но и Дибич, главнокомандующий русскими войсками, к тому моменту, правда, Николай I был страшно недоволен, требовал уже отставки. В общем, Дибич тоже умер от холеры. Причем буквально за несколько дней сгорел. Как здесь вот можно воевать? А в это же время, весной, в Польшу прибывает еще и русская гвардия, то есть элита русских войск. Казалось бы, теперь уже с этими частями, но тут уж точно все эти вольтерьянцы, все эти якобинцы будут побеждены. А во главе гвардии, правда, он там, по-моему, был более номинальным командующим, находится еще один Романов, о котором мы обязательно расскажем, хоть он и не царствовал, Михаил Константинович, младший из четырех братьев. И, опять-таки, русские не знают, что делать.
Михаил Павлович, да?
Михаил Павлович, да, простите, да, конечно, Михаил Павлович Романов, четвертый из братьев, да. Так вот, Скорженецкий хочет разбить русских по частям, пока они не соединились в общий кулак. И здесь тоже происходит невероятное событие, потому что, узнав о том, что приближается гвардейский корпус, Ижинский пытается его атаковать, и что происходит? Русская гвардия отступает, причем даже не принимая сражений, не принимая боя по согласованному решению Михаила Павловича, который номинальный командующий, и фактического командующего, это, по-моему, был Бистром, могу ошибаться, сейчас не... Да, Бистром, по-моему, был, Карл Бистром был фактическим командующим, уклонились от сражения. Когда Дибичу об этом доложили, он не мог поверить. Русская гвардия отступает перед бунтовщиками. Хотя у командующей гвардии были свои резоны, мы же должны для начала объединиться. Уже были у нас печальные последствия вступления в схватку, если поляков больше. А с юга в это время приближается еще один корпус. Тоже фамилия опять у командующего. Ридигер Фридрих. Ну, там на службе он Федор. И все-таки русские смогли объединиться, опять-таки обеспечить себе превосходство. И происходит в конце мая еще одно сражение, по сути, решающее, которое стало переломным, под Остроленкой. Потому что здесь сыграло превосходство и преимущество русских войск в численности, и, конечно же, выучка. И опять-таки там действия решительные некоторых генералов. Ну, например, там явно Карл Мандерштерн, еще один русский генерал, тоже что не фамилия, то вот как на подбор, когда он в ходе сражения проявил инициативу, смог сделать обходной маневр, смог отбить контратаку польскую, которая могла переломить ход сражения. Ну, в общем, под Остроленкой поляки терпят тяжелое поражение, несут огромные потери, хотя, опять-таки, сражение было очень кровопролитным. Но вот дальше, я, правда, уже это упоминал, Дибич, так как Дибич не стал преследовать поляков, вроде бы разгромленных, дал им отступить, причем поляки уверяли, что они отступили в полном порядке. Дибич говорил, что они бежали с поля боя. Ну, в общем, вот тут вот Николай I был уже совершеннейше разозлен. И так как все-таки у Дибича были серьезные заслуги в предыдущий год, то не просто его отстранил, а потребовал, чтобы тот по-хорошему ушел в отставку, тем более, что в это время у Николая I был уже командующий, о котором мы рассказывали, это Иван Паскевич, который в последующем и стал, кстати, наместником Польши и талантливые командующие, тоже вот непонятно, совершенно забытые в отечественной истории. Хотя вот ему смешно припоминать, что он подавлял польское восстание, потому что польское восстание с кровопролитием непосредственно в Варшаве подавлял Суворов, но тем не менее это национальный герой, а вот Паскевичу странным образом припоминают. Так вот, Тибич так и не успел уйти в отставку, потому что, как я уже сказал, в начале лета он умер. Он там просил некоторое время, дайте мне там пару дней, я там подготовлюсь и в отставку подам. И раньше этого умер от холеры. И вот новым командующим стал Паскевич. Ну, Паскевич оказался гораздо более решительным, тем более, опять-таки, там уже и лето, и уже подошли основные части русской армии. И все, что происходило дальше, это вот уже почти сплошь поражение поляков, потому что разгромлены повстанцы окончательно в Литве. А там, кстати, командовал Остен Сакин, Дмитрий, еще один русский командующий. Разогнаны попытки поднять восстание на Волыни генералом по фамилии Рот. И надо брать штурмом Варшаву, наконец-таки, вот это вот осиное гнездо всего этого вольтерьянства. А у поляков, ну, опять-таки, я не скажу, что это был какой-то хаос, там очередной новый командующий, новый старый командующий, потому что некоторые из них были отстраняемы Сеймом от командования, потом снова назначаем. Там, кстати, тоже любопытные объяснения. Потому что, мол, у командующего появились диктаторские замашки, а мы в Сейме такого никак не потерпим, отстраним. В общем, там Генрих Дембинский, еще один генерал, который когда-то воевал еще у Наполеона. А забавно, что в это же время в Варшаве тоже вспыхивает свой мятеж. Но не потому, что кто-то хочет, чтобы нами снова правил Николай I, потому что нам надоели все эти борцы за независимость, а потому что в Варшаве распространяются слухи среди радикалов, что все эти генералы, они предатели, они специально проигрывают сражения. И там начинаются беспорядки. Ну вот тоже все это, конечно, не делает полякам чести. Начинается поиск, как всегда в таких случаях, да, предателей, изменников. Кто-то там наши планы рассказал врагу, а это в первую очередь, значит, те, кто не выразил там, да, должного усердия, не перешел там сразу же в первый же день на сторону восставших. Этих людей сначала хватают, потом сажают в тюрьму, потом на каком-то этапе еще и в тюрьме большинство из них перебили. И там даже тоже эта драма, которую полякам припоминали, среди арестованных оказалась жена русского генерала Бузунова, которая просто не успела покинуть Варшаву. Так и ей припомнили, что наверняка там пятая колонна, и ее там тоже убили в итоге в тюрьме. А новым командующим назначен очередной польский генерал Рукавецкий. Ну, тоже не будем, да, напоминать, что он тоже когда-то воевал на стороне Наполеона. Но, кстати, потом и его там тоже сместили, потому что и он не проявляет должной решимости. А должная решимость, она в чем подразумевается? Что надо...
У них победу... такое впечатление, что у них генералов больше, чем в России было.
Много, и огромные все решительные. Ну, в общем, подступили в августе русские войска к Варшаве, была уже и осадная артиллерия, причем забавно, что к Варшаве вообще подступили с западной стороны, то есть обошли ее, перефорсировали Вислу, но там тоже были серьезные укрепления, там была серьезная линия обороны, которая, кстати, еще укреплялась и во времена Александра I, во времена Николая I, ну, откуда, мало ли там опять война с запада, мало ли там как... какой-нибудь очередной новый Наполеон, надо готовить Варшаву к осаде. И в начале сентября начался штурм. Причем поляки отчаянно сопротивлялись. Штурм был очень... осада была упорная, штурм был серьезным, кровопролитным в очередной раз. И здесь вот тоже польские герои, один из них, вот тоже не могу не упомянуть, очередной генерал, генерал Сабинский Юзеф, который в свое время воевал на стороне Наполеона, был при Бородинском сражении, и ядром ему фактически оторвало ногу, ее пришлось ампутировать, и вот когда там приходят парламентеры с русской стороны, давайте закончим кровопролитие, потому что ну, мы явно возьмем штурмом вот укрепленный там один из бастионов обороны, которого он командовал, это генерал без ноги, у него там был деревянный протез, а он говорит, знаете, мне вот ваши еще при Бородине ногу-то ядром оторвали, а я теперь не могу сойти с места. Поэтому вот где я был, здесь я останусь. Если вы считаете, что сможете меня одолеть, ну, штурмуйте. Ну, дальше следует очередной штурм. В итоге Савинский был убит в этом сражении, причем вдова даже не нашла его тело. Настолько все было в трупах, в крови. Но в итоге это только была первая, кстати, линия обороны. И тоже там дальше вторая линия обороны. Снова надо штурмовать. И здесь Уже Круковецкий пытается вести переговоры с Паскевичем. Давайте закончим кровопролитие, давайте найдем какой-нибудь компромисс. И тут вот опять-таки я за Паскевича-то вступлюсь. В отличие от Суворова, который устраивал переговоры среди трупов, чтобы устрашить. Реально там угрожал разрушить всех, переубивать. Паскевич, несмотря на то, что он, конечно, компромиссы никакие обсуждать не мог, у него был приказ Николая Первого, но в силу разных обстоятельств, то там воспользовался, кстати, и Курковецкий тем, что ему все в очередной раз припомнили, что это он все вступает в переговоры, что все это какое-то предательство, надо защищаться до последней капли крови. В общем, Паскевич не препятствовал тому, что 20 тысяч солдат польских покинули Варшаву и ушли. Причем тоже парадоксальным образом пришлось им уйти на правый берег Вислы, на восток. А впоследствии большая часть из них смогла добраться до Австрии, до Польши, до Австрии и до Пруссии, где была разоружена, потом эмигрировала. В общем, русские войска вступают в Варшаву. Ну и, разумеется, тут же следует бодрое принесение Паскевича царю. Варшава у ног вашего величества. Короткое, понятное, Варшава наша. И, как я уже говорил, вот падение Варшавы, оно фактически обрекло последние очаги тех людей, которые еще пытались как-то сопротивляться, которые надеялись на какое-то чудо, на какое-то спасение. Восстание, по сути, завершилось. Потому что в последующем где-то уже там можно было действовать небольшими, где карательными экспедициями, где для устрашения. И тем не менее, вот тоже забегая вперед, никакие проблемы же не были решены тем, что восстание было подавлено. Потому что теперь-то уж Николай I точно не собирался там восстанавливать ни конституцию, никакого самоуправления. Ну вот если кратко подводить итоги этой драмы серьезной польской, конечно же, конституция теперь точно отменена. Сейм, как орган самоуправления, безусловно, упразднен. Теперь царство польское объявлено уже не какой-то самостоятельной административной единицей, полугосударством, да, там, которое лично Пунии объединено. Ведь мы напомним, Николай I, он же короновался царем польским. Так вот, нет, теперь это провинция, так и называется. Причем тоже забегая вперед, это вот назло полякам, да, досадить, ведь на каком-то этапе слово «польское», «Польша» вообще исчезло из официальных документов, называли «Западный край», «Привислинский край», а Польши как будто бы нет уже никакой. Есть вот провинция Русской империи, и все. Ну, там тоже надо было, конечно, как-то бороться с римско-католической церковью, которую подозревали в неприязни, и вообще это наши исконные лица, враги все эти, католики. Но тут был неожиданный ход. По опыту внутреннему, российско-имперскому, просто ксензов взяли, по сути, на зарплату. Да, тоже вот любопытная такая тема. У нас же после реформ Петра I патриаршества-то уже нет, а после реформы Екатерины, когда практически самоуправление церковное тоже было устранено, они получают зарплату священников, небольшую, нищенскую, но и становятся такими получиновниками, а делами церкви занимается синод. И вот этот опыт тоже распространили, по сути, на Польшу. А вот крестьянам, как я уже говорил, дали как раз-таки неслыханные послабления, только для того, чтобы эта польская шляхта проклятая не могла рассчитывать на их поддержку. Но на словах Николай I вообще говорил беспощадно. То есть, несмотря на то, что по сути жестких таких вот кровавых репрессий не последовало, но на словах он просто угрожал. Он говорил, что вот еще хоть один повод дадите, и Варшава будет просто разрушена. А это страшно, да, звучит? Не все же готовы к тому, чтобы твою столицу, твой родной город сожгли и разрушили. В свое время Наполеон вынужден был покориться, когда ему Александр I пригрозил разрушить артиллерийским огнем во время осады Париж. А здесь вот Варшаву. Тоже вот не могу не упомянуть все вот это вот бедствие, наше наследие великого имперства, имперского величия, потому что человек, которым мы гордимся, солнце наше, гениальнейший поэт Александр Сергеевич Пушкин, а он в восторге. Он считает, что это прекрасно. Поставили этих поляков на место. Пишет знаменитое стихотворение «Клеветникам России». Очень, кстати, сейчас, конечно, востребованы. Да потому что это все наши внутренние дела. Поляки – это такая некая разновидность нас, русских. Говорим на одном с ними славянском языке, и нечего вам там в Париже нам указывать, что нам и как делать. Ну, кстати, не все были в таком восторге, потому что, например, Вяземский был в ужасе, особенно когда прочитал письмо Пушкина. Пушкин так и пишет. Да надо бы сразу было задушить всех этих поляков и всяких этих вольности. Ну, кстати, и Чаадаев тоже Пушкина похвалил. Вот он, от империализма до какой степени бывает ужасен. И это человек, который писал там, храните гордое терпение, что вот мы там пока свободою горим, пока сердца для чести живы, а тут вот ничего подобного, правильно с поляками расправились. Ну, может быть, и счастье, что большинство активных участников восстания, но если не большинство, то тысячи из них все-таки смогли уехать. И, ну, вот на них обычно грешат патриоты, что вот они все там сконцентрировались в Париже и давай там сеять русофобские настроения, рассказывать ужасы несправедливые про бесчинство русской армии, и клевету Россию, пока им Пушкин не даст отповедь России, ну, что, конечно же, так.
Но надо еще здесь, видимо, подчеркнуть, что вот эта вся польская армия, вернее, остатки ее, они были достаточно многочисленны. И, собственно говоря, и они и осели в Европе. Так что поляков стало в Европе очень много, и понятно, с какими настроениями они там
сели. Да? Это были образованные люди, это не какие-то беженцы, не как сейчас мы их видим в Европе, а это в какой-то степени лучшая часть общества, наиболее образованные, конечно, если в одном Париже несколько тысяч человек. Все это, кстати, тоже имело свои последствия, которые только и думают, как бы поднять новое восстание, тем более, что Николай I, ну вот некоторые шаги трудно вообще сейчас понять, да? Он приказал, например, закрыть университеты в Варшаве и Вильне. Ну, в глазах Николая I любой университет – это просто рассадник заразы, вольнодумства. А так как мы не можем ничего с ним поделать, так просто закрыть и все. Ну, как мы уже говорили, в его представлении, если и надо уметь читать, то только для того, чтобы Библию читать. Ну, безумие все это.
Ну, надо еще сказать, да, наверное, о том, что одно из последствий этой войны или этого восстания, это то, что особенно вот западные, ну, как сказать, западные окраины, да, как говорят, Российской империи, там российская власть начала насаждать православие вместо католичества еще.
Ну, с поляками это было очень сложно все реализовать, взять да и насадить им. Там, скорее, на территориях, которые непосредственно в Польшу не входили, но которые оказались вовлечены.
Это то, что называется восточные славяне, вот эти все, да?
Да, это, скорее да. Это Белоруссия, Северная Украина, да. А так как шляхетство там было во многом польское, ну или Литва, в частности. Там же была тоже в силу разных событий, когда-то была заключена уния между православной церковью и католической, пока там все это находилось в составе Польши, был найден свой компромисс, их так и называли греко-католики. Так вот, как раз-таки вот с этой частью населения можно было достаточно быстро навести своеобразный порядок, что никакие вы не греко-католики, а греческие, ну то есть вот просто православные, чтобы все у вас называлось по-православному, чтобы обряды все были православные, вот вам епископ, вот вам митрополит, назначенный из Москвы, и будет за вами там по-своему присматривать. Ну и служба там, соответственно, на русском языке должна быть.
Ну да, я бы еще, извините, Максим, я бы, знаете, что добавил здесь. Ну, с Пушкиным, как вам сказать, не то чтобы просить, Пушкин поэт, его как бы понятное дело, его может и туда, и сюда, в разные стороны мотать, да, политически, что ли. Но меня здесь в этой истории больше удивляет Чаадаев, который все-таки в истории у нас считается таким сторонником европейского пути для России и так далее, да. И Чаадаев очень поддержал Пушкина. Вот сейчас передо мной здесь кусок его письма Пушкину сентября 31 года. Вот вы, наконец, национальный поэт. Я не могу передать вам удовлетворение, которое вы мне дали испытать. Это после клеветников России. Мне хочется сказать вам, вот, наконец, явился Дант. Ну, Данте имеется в виду, понятно. То есть даже Чаадаев, да, которого всегда противопоставляют там славянофилам, да, как сторонника действительно европейской идеи, даже он такой занял вот именно национал-патриотическую позицию в этом споре с поляками.
Мы знаем, Чаадаев-то как раз-таки оказался таким одним, наверное, из первых диссидентов,
ну да,
с которого началась традиция любого, кто усомнится в том, что царь всегда прав, просто объявить сумасшедшим. Вот с тех пор, ну и при советской власти все это было. А ты сомневаешься в том, что компартия всегда права, значит сумасшедший.
Ну да, но тем не менее Чаадаев в данном случае поддержал власть и считал, что...
А Пушкин не покаялся. Пушкин, да, конечно, да. И Литвин, это такая разновидность русских. Тем более, что вот, ну, в современной Белоруссии вам куча историков расскажет, что Литвины и Литва, это мы, они и есть. Они эти жемайты какие-то. Почему-то, которым еще и наши Литвинский Вильнюс достался. Но это уже, ладно, там все отдельные истории. Там еще одно обстоятельство, которое сыграло потом свою зловещую роль, вот все вот эти поступки Николая, по сути, спровоцировали. Потому что не прошло и 2 года, как вспыхнуло новое восстание. Причем, как казалось, тщательно подготовленное. Подготовленное из-за границы. Это вот все ужасы, да, вот современной российской власти, что все ниточки, все корни любой смуты тянутся за границу. Потому что эти поляки, осевшие в Париже, задумали новое восстание.
Месть народа, да?
Да, месть народа, так называемая. Через 2 года, и там такой Юзеф Заливский, который выступил, в принципе, с разумной идеей. Вот мы шляхта, да, мы дворяне, мы потерпели поражение, а у нас ведь есть огромный народ. Кстати, вот тоже лишний раз напомним, что по численности поляки после русских были вторым населением, вторым народом в империи. То есть несколько миллионов поляков, но мы как-то вот обошли вниманием наш народ, а нас с ними объединяет вера общая католическая, надо им что-то посулить, что-то пообещать, опять-таки рассказать им, какие их ужасы ждут после того, как их всех начнут приводить в православную веру, заставлять учиться на русском языке. Надо вот просто прибыть туда, поднять настоящее восстание среди народа, привлечь его на свою сторону, все им объяснить и свергнуть эту ненавистную русскую власть. И это вот восстание в 1833 году, как можно более тщательно подготовленное. Там прибыло несколько сотен польских иммигрантов, чтобы поддавить его в разных частях, опять-таки с опытом, да, там офицеров. Но вот это был уже полный провал. Это вот как любили большевики говорить, страшно далеки были. Ну, они так про декабристов говорили, а здесь мы также можем сказать про польских дворян. Страшно далеки они были от народа, потому что они там встретили полное непонимание, пытаясь объяснить польским крестьянам, как сейчас вот будет здорово поднять восстание, изгнать русских, и все хорошо заживем. Но ничего не получилось. Ни до, ни после этого. Все-таки в последующем восстании там основную роль играли, если не только дворяне, то, во всяком случае, свободные люди. Разночинцы. Еще одна тема, которая имела продолжительные последствия самого разного характера. Ведь вместе с присоединением Польши в русском подданстве оказалось 2 миллиона евреев. И здесь тоже Николай I принял несколько удивительных решений. Вообще евреи ничем вроде бы не вредили, не досаждали, в восстании активного участия не принимали, жили своими замкнутыми общинами, но достались и достались. Слава богу, времена, когда вообще просто было запрещено евреям селиться на территории московского государства, прошли, но здесь вот Николай I заподозрил, что они выпадают из его понятной системы порядка. Они не христиане, ну как Николай I считал. Все должны ходить строем, а если вдруг колонна поворачивает, то только по приказу командира, и ничего не рассуждая. А эти люди и одеты как-то непонятно, и обычаи у них какие-то нам глубоко чужие. Надо с этим разобраться. И начал цепочку экспериментов, которые в итоге, ну это все последующие, там уже может быть десятилетия, ну, вот, привели к драматическим последствиям, потому что среди большевиков, как мы знаем, евреев там было на каком-то этапе в правительстве до половины. И все эти люди, которые жили не просто без прав, десятилетиями, да, а еще и притеснялись, когда им запрещали ходить в их одежде. То есть Николай I, ну это правда позднее было, запретить пейсы, например, да, запретить ношение кипы или брать налог, если хочешь ходить вот в своей, даже скорее не национальной, там, а религиозной одежде. Николай I очень усердно всем этим занялся. И все это помножено еще на черту оседлость. То есть им запрещено было покидать свои территории.
Максим, если вы разрешите, только, значит, одну маленькую коррекцию. Просто в свое время, после известных заявлений Толстого, Петра Толстого, по поводу того, кто там бегал с наганами в революцию и количество евреев, там, ну, действительно, потом было, но когда говорят о первом правительстве большевиков, так вот, в первом правительстве большевиков был один еврей, это Троцкий. Ну, может быть, Ленина, если считать там какой-нибудь там на четверть, да, все остальные не были, они уже там, ну, позднее, действительно, там в разных органах власти было достаточное количество.
Доберемся еще до этого. Но все это, что важно понимать, все это происходит в эпоху, когда евреи полностью уравнены в правах в Англии, во Франции, где вообще нет таких проблем, где не понимают, как вот можно людям не разрешать, если они там соблюдают все законы, ходить в их одежде. Да, мы можем их недолюбливать, можем относиться с иронией, но вот механически запрещать людям покидать территорию их проживания, это что-то невероятное. Это какое-то рабство. Это вот Николай I пытается действовать в традициях древнеегипетских фараонов, да, там, или правителей Вавилона, когда вот у него, например, был план взять всех этих евреев и переселить в Сибирь. Да, чтобы и Сибири освоить, подальше от Европы.
Ну, планов таких было много, и не только у Николая, да, там и у многих российских и советских правителей были такие планы. Увы, наше время истекло. Я благодарю Максима Кузахметова за эту беседу. Это была программа «Все так плюс», и до встречи.
«Все так плюс».